Дорогие братья, приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа. Мы вместе с вами давайте откроем Евангелие Марка, вторую главу. Мы прочитаем 12 стихов, первые 12 стихов. Евангелие Марка, вторая глава, сначала. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Тема моей проповеди, как и обозначено у вас конспектов, «Быть другом расслабленному». Какое отношение это имеет к теме душепопечения? Если вы внимательно были к прочитанному, то увидели взаимосвязь болезни человека и его духовного состояния. Христос, прежде чем исцелить его физически, говорит: «Прощаются тебе грехи твои». А это значит, что его болезнь или причина его болезни стал грех. Скажу сразу оговорочку, что не всегда физическая болезнь является следствием греха. Мы имеем пример, когда ученики спрашивают Иисуса Христа, глядя на человека от рождения слепого: «Кто виноват?» То есть в иудейском понимании, что всякий болеющий человек – это человек, который несет в себе грех. Христос говорит: «Ни он, ни родители не виноваты, но это для того, чтобы явилась слава Божия». Но в данном случае Христос ясно показывает, что причиной болезни этого человека был его грех. Почему и первое его слово и обращение к этому человеку: «Прощаются тебе грехи твои». Мы можем видеть, братья, что очень часто вот эта взаимосвязь присутствует в человеке. Достаточно поговорить с человеком больным, и можем увидеть, что в его жизни не все в порядке в духовном отношении. Поэтому, говоря о расслабленном, мы можем ясно или прямо применить это к духовному расслаблению. Взаимосвязь физической и духовной болезни, она здесь налицо. Говоря о том, чтобы стать другом расслабленному, я бы сегодня говорил о том, что мы должны заниматься душепопечением. Я не скажу или не раскрою каких-то особых секретов, об этом говорит наш главный спикер, но это будет проповедь-призыв. Быть другом расслабленным, быть другом тому человеку, который нуждается в нашей помощи. Быть другом тому человеку, который находится в этом духовном расслаблении, парализован духовно. Кто такой друг? Слово «друг» происходит от слова «другой такой, как я». Это тот человек, кому не безразлична судьба ближнего своего. Мы вчера слышали о таком аспекте душепопечения, как сострадание. Да? Быть другом расслабленным – это значит взять его переживания на себя, понести часть бремени этого человека. Почему и слова Христа, обращенные к людям: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Он обобщает все заповеди, 10 заповедей, и говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя». Мы вчера тоже слышали о том, что мы себя очень хорошо любим. И библейское направление или Божий призыв, чтобы ближнего возлюбить так же, как и мы себя любим. И мы видим из этого текста, что четверо друзей, они переняли эту боль своего друга и понесли его и духовно, и физически на своих руках, чтобы принести это облегчение, чтобы помочь своему товарищу. Как я уже сказал, что этот человек нуждался в физической помощи, и тем более он нуждался в духовной помощи. Есть такой один пример, прежде чем говорить об этом призыве, заниматься душепопечением, я бы рассказал пример такой. Один служитель очень переживал, что в церкви дела идут не так, как бы ему хотелось. Он понимал, что он не справляется со всей задачей своей. И вот от такого переживания он представляет себе такую картину, видимо, это во сне ему случилось, когда он видит, что вместе с церковью они толкают на гору какую-то телегу. Пресвитер запряжен впереди, а вся церковь толкает эту телегу в гору. Он наблюдает, что ему все тяжелее и тяжелее дается это. И когда в одно мгновение оглянулся, смотрит, а церковь вся сидит в телеге. Ну, это притча, да, но иносказательно мы можем понимать, что во многом это проблема современных церквей. Когда нам кажется, что если мы освободили пастора, то он должен заниматься всей работой. Мы вчера также слышали прекрасный пример, пример церкви, которая занимается душепопечением. Моя проповедь – это призыв каждому из вас, пастор ли вы или нет, чтобы вы действительно осознали вот этот призыв – быть, стать другом расслабленному. На основании прочитанного текста давайте мы отметим для себя три важных истины. Во-первых, станьте другом расслабленному, потому что он нуждается в вашей помощи. Мы читаем этот текст и видим, что этот человек был без движения. И при всем своем желании, при всем своем усилии, он бы никогда не смог попасть к Иисусу Христу. Это человек, который нуждался в помощи друзей своих. В прямом смысле эти люди положили его на носилки. Они взяли за четыре ручки этих носилок и принесли к ногам Иисуса Христа. Он особо нуждался в помощи других людей. Он особо нуждался в помощи своих товарищей. И они, переняв эту боль, его нужду, они помогли ему. Братья, я хочу заметить, что духовно расслабленные люди – это люди без движения. Это люди, которые не могут самостоятельно прийти к Иисусу Христу, не могут самостоятельно избавиться от своих духовных проблем. К сожалению, мы ожидаем от людей, что только наш призыв, только наша проповедь сделает все, и люди оставят свой грех и пойдут исповедоваться в своих грехах. Часто бывает обратное. Человека нужно взять в прямом смысле за руку и привести его к Иисусу Христу. Когда вы сталкиваетесь с проблемными людьми или с каким-то уже открытым грехом, то чаще всего это не было одномоментным явлением. Согласитесь, что этому предшествовал целый процесс, когда человек перестал духовно расти. Если вы спросите такого человека, скажи, а когда ты последний раз читал Библию? А когда ты молился? А как у тебя было дело с посещением церкви? А как было дело со служением? Вы услышите ответ: я давно уже перестал читать Библию. Я давно перестал молиться. У меня нету духовных отношений. Я забыл о постоянности посещения служения. Я забыл вообще, что такое служить. Я очень сильно погрузился в свои переживания и заботы земные. Это человек, который уже настолько ослаб духовно, что простой призыв «обратись, изменись», они уже не действуют. Более скажу, если мы исследуем послание к евреям, то мы можем заметить такую особенность, когда автор послания к евреям начинает с того, чтобы верующие не пренебрегали великим спасением. Помните, да, вторая глава? Не пренебрегайте спасением. Затем происходит углубление в этот вопрос, когда верующий становится бесчувственным. И, наконец, в пятой главе мы читаем, вы стали неспособны слышать. Человек, который очерствел духовно, никакой призыв для него не будет действовать. Даже проповедь, какая бы она ни была пламенная, сердце его невосприимчивое. А поэтому стать другом расслабленного духовно, это в прямом смысле оказать ему помощь. И это прежде всего физическая помощь, да, когда нужно прийти к нему наедине и, может быть, как я уже сказал, даже взять за руку и привести его к осознанию своего положения. Стать другом расслабленному, потому что он нуждается в твоей помощи, потому что он не только без движения, но даже тогда, когда друзья его принесли к ногам Иисуса Христа, на этом пути они встретили достаточно преград. Здесь есть преграды внешние и есть внутренние преграды. Внешними преградами является многолюдство. Мы слышали, что когда они принесли, то что они заметили? Что они не имеют возможности приблизиться к Иисусу Христу. 4 стих. За многолюдством. И что они делают? Они раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав его, спустили постель, на которой лежал расслабленный. У меня вопрос, мог ли это сделать сам расслабленный? Кроме того, что он не мог физически двигаться, еще такие непреодолимые преграды. Братья, замечу, что на пути восстановления духовного человек встречает массу преград. И у него есть и внешние преграды, и внутренние. Скажу сразу о внутренних преградах. Это книжники, да? Когда уже он оказался непосредственно ног Иисуса Христа, он слышит ропот книжников и фарисеев. Как он может прощать грехи твои? Как он может это сделать? Они ропщут не только на Иисуса Христа, но и на самого расслабленного. Что здесь происходит? Именно с этим сталкивается человек, который даже думает, что ему нужно обновление, ему нужно изменение. Он сразу встретит массу преград на своем пути. У него есть внешние преграды, как я уже сказал. Это может быть работа, чрезмерная занятость. Задайте вопрос человеку, который уже давно не посещал служение, он найдет 1000 отговорок, что он самый занятый человек на свете. Он скажет, что его положение финансовое и другое самое худшее. И он сказал, если бы ты был в таком положении, ты бы тогда узнал, каково мне. И таких преград дьявол ставит очень много на этом пути. Но даже тогда, когда человек приблизится уже к Иисусу Христу, я бы так сказал образно, он уже вошел в церковь, чтобы здесь исповедоваться, он и здесь найдет всегда массу преград. Ты грешник? Ты думаешь еще о восстановлении? Вместо того, чтобы ожидать, что его кто-то поймет, прийти к брату, рассказать о своих проблемах, он будет бояться, что его тут же отлучат. И этот страх будет мешать ему прийти и освободиться от своего бремени. Все это говорит о том, что этот человек нуждается в другом человеке, во мне и в тебе, чтобы я и ты стал другом такому расслабленному, чтобы его привести к надлежащему изменению. И мы видим, что Слово Божие призывает нас к этому. Апостол Павел в послании Галатам 6:2 говорит: «Носите бремена друг друга». Именно это и подразумевает, что человек не в состоянии носить свое бремя. Ему нужен тот человек, который возьмет его бремя и понесет вместе с ним. «Носите бремена друг друга». Римлянам 15:1 апостол Павел говорит: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных». Почему это так важно? Потому что этот бессильный человек, или другими словами, духовно расслабленный человек, он не в состоянии носить это бремя, он не в состоянии нести свои немощи, поэтому кто-то должен понести вместе с ним. То же самое Галатам 6:1. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такого». Мы знаем, что означает этот текст, да, как костоправ вправляет кость, так и человек, который духовно инвалид, да, будем так говорить, он самостоятельно не может вправить вот эти искажения в его духовном состоянии. Ему нужен другой человек, который поможет ему в этом. И в этом смысле действительно актуален призыв: «Стань другом расслабленному, потому что он нуждается в твоей помощи». Он реально нуждается в помощи другого человека, потому что, придя в такое состояние, он не в состоянии самостоятельно выкарабкаться из этого, выйти из этого положения. Ему нужна помощь другого человека. И ты можешь стать этим другом, ты можешь стать этим товарищем, помощником, кто понесет вместе с ним его бремя. Давайте мы обратим на следующую истину внимание. Станьте другом расслабленного, потому что ему нужен врач, и ты можешь привести его к ногам Иисуса. Эти друзья понимали, что физические врачи, которые, по всей видимости, имелись в Израиле, они не в состоянии помочь. Потому что достаточно было таких людей, которые были парализованы, и врачи не могли им ничем помочь. Такая ситуация была с женщиной, которая страдала кровотечением. Сказано, что она все средства свои потратила на врачей, но пришла еще в худшее положение. Пока была у нее надежда, она надеялась на врачей, но теперь, когда она пришла в безнадежное состояние, она понимала, что только Иисус, только Он может справиться с моей бедой. Это понимали и друзья этого расслабленного человека. Почему? И они приложили все усилия, чтобы принести его именно к Иисусу, чтобы принести его к ногам Иисуса Христа. Это врач врачей, это человек, Бога-человек, но который может врачевать божественной силой всякую немощь и болезнь. Давайте мы отметим, что Иисус – это врач авторитетный. На что указывает вот это описание, что когда они пришли, то сказано, что тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. У меня вопрос. Вы видели ли вы когда-то человека или врача, или очередь у врача, который не имеет авторитета? Человек, не имеющий авторитета, его стараются обходить стороной. У нас в городе есть было два зубных врача. Один рвал замечательно зубы и без последствий, и к нему не пробьешься. А если другой принимает, всегда свободно, потому что, когда он вырвет зуб, то обострение какое-то, то там останутся какие-то остатки корня, и люди всегда страдали. И все хотели попасть именно к этому врачу. Мы понимаем, что люди стремятся попасть к авторитетному врачу, и это описание, которое мы имеем с вами в этой главе, показывает нам, что Иисус – врач авторитетный. Иисус также врач компетентный. Что это значит? Это человек, или если мы говорим о компетентности врача-человека, это врач, который ставит правильный диагноз и причину болезни. Конечно, мы говорим, такой человек компетентный, потому что он только посмотрел и сразу увидел, ага, причина твоей болезни вот такая, вот такая. Иисус Христос врач компетентный, потому что Он сразу посмотрел на этого человека и поставил ему диагноз. Какой диагноз? Прощаются тебе грехи твои. Другими словами, Христос говорит, причиной твоей болезни грех, и тебе нужно с этим что-то делать. Я знаю одного брата, христианина, но по призванию и по специальности врача, который имеет вот этот талант от Бога. Когда он проверяет человека, смотрит его анализы внешне, он сразу может ставить правильный диагноз. И во многом лечение зависит от правильности диагноза. Согласитесь, да? В этом Иисус превосходит всех врачей, и он знает причину всякой болезни. И в данном случае он говорит, тебе нужно исцеление, прежде всего духовное. Прощаются тебе грехи твои. Другими словами, или я повторяюсь, что Иисус Христос увидел причину этой болезни, и он поспешил поставить правильный диагноз. Так было и с Закхеем. Когда он обращается к нему, Закхей просит прощения, исповедуется, готов возместить ущерб от грехов своих, но Господь говорит, и он сын Авраама. Обращаясь к этому человеку, он говорит, чадо, прощаются тебе грехи, ты еще сын Авраама, ты еще сын, наследник народа Божия, и ты нуждаешься в исцелении. Это очень важно, когда мы понимаем, что человек нуждается во враче, и самый лучший врач – это Иисус Христос. Мы говорим, что это врач авторитетный, врач компетентный и врач, имеющий божественную власть. Может быть, мы найдем людей авторитетных, врачей в смысле, да, компетентных, но врачей, имеющих божественную власть, мы не найдем на земле. Поэтому еще большее осознание, что людям нужен Иисус Христос, и больным физически, и тем более больным духовно. Иисус действительно врач, имеющий божественную власть. Посмотрите, во-первых, Он видит веру друзей. Сказано, видя веру их, а как Он увидел? Вы можете увидеть веру? Может быть, по каким-то признакам мы можем увидеть, да, но, скорее всего, нет. Иисус Христос видит веру друзей. Иисус Христос знает мысли и сердце фарисеев, потому что они роптали в себе, они роптали даже не вслух. Но Иисус Христос увидел их помышления. Мы, 8 стих читаем, «Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют в сердце, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших?» Действительно, Иисус Христос знает мысли, и это говорит о том, что Он особенный врач, имеющий божественную власть. Иисус Христос имеет власть над болезнью. Почему в разговоре с этими фарисеями он говорит, что легче сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи твои, или сказать встань, возьми постель твою и ходи. Он говорит, мне легко сказать встань, постель возьми и ходи. Для меня не составляет трудностей. А вот сказать прощаются тебе грехи, это намного сложнее. Этим самым Господь демонстрирует, что Он имеет власть над болезнью. Выходя на служение, Иисус читает пророчество о себе, Луки 4:18, мы читаем, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, что делать? Благовествовать, исцелять, проповедовать». Христос был наделен этой властью и силой исцелять болезни. Но самое главное, о чем мы должны говорить, Иисус Христос, как врач, имеет божественную власть и имеет власть прощать грехи. Я бы сказал, это самое сильное заявление Иисуса Христа. Это самое сильное заявление Иисуса Христа. Фарисеи говорят, только Бог может прощать грехи. А Христос в ответ говорит, я и есть Бог. Я и есть Бог. Я имею власть прощать грехи твои, грехи людей. Поэтому это и есть доказательство божественности Иисуса Христа. В этом смысле мы должны, братья, помнить о том, что человек, который находится в духовном расслаблении, ему ничего и никто не поможет, как кроме Иисуса Христа. Вот почему этот призыв касается нас с вами. Стань другом расслабленным, потому что ему нужен врач, и ты можешь привести его к ногам Иисуса Христа. Я бы хотел отметить несколько моментов. Во-первых, никакая психология, никакие другие методы человеку не помогут. Ему нужен Иисус Христос. Во-вторых, мы должны помнить, что проблемы, духовные проблемы человека, о чем мы уже и говорили, заключаются в его сердце, в греховном сердце. И никакие методы, никакие уговоры или какие-то действия с нашей стороны не помогут ему, если мы не справимся с причиной состояния человека, а именно грехом человека. И мы увидели, что только Христос может прощать грехи. Поэтому такому человеку нужен Христос. В-третьих, я бы сказал, что бесполезно говорить человеку о каких-то принципах морали, о том, что он должен поступать правильно, если мы не научим человека хождению во Христе. Согласитесь, что некоторых людей нужно постоянно нянчить, и мы устаем от этого. Они готовы быть всегда с нами и спрашивать, а как мне здесь поступить, а как мне здесь поступить, а что я должен здесь сделать. Им хочется, чтобы над ними был постоянный контроль. И только вы упускаете из виду, как смотрите, они падают. Это как ребенок, да, пока вы его держите за руку, он вроде идет самостоятельно. Только отпустили, и он уже упал. Но мы понимаем, что постоянно нянчиться мы не сможем с этими людьми. Так же, как и ребенок, да, если он постоянно на наших руках, то мы говорим, что-то неправильно. Развитие ребенка идет неправильно, надо показать его врачу. Он должен уже взрослеть, он должен быть самостоятельным. И до тех пор, пока мы не научим людей ходить во Христе, мы не окажем им должного попечения, потому что они будут нуждаться в постоянной такой няньке. Было время, когда я задавался этим вопросами сам и размышлял о том, а как я могу жить во Христе? Как я могу жить, чтобы не быть постоянным осуждением своей совести? Я греховный человек, о чем мы и вчера слышали, но как жить, чтобы совесть твоя была чиста? Я, может быть, коротко, но обращу ваше внимание на два текста, которые когда-то мне помогли ходить во Христе. Шестая глава послания к римлянам, известная глава, где апостол Павел как раз и говорит об этой победе во Христе. Я не буду читать эту главу, но скажу короткие тезисы. Во-первых, здесь очень важно знание фактов смерти и воскресения Иисуса Христа, где Павел говорит, разве не знаете, он несколько раз упоминает об этом, вы знаете и должны знать, о чем вы должны знать? Что Христос умер и воскрес, и что во Христе вы погребены с Ним, и во Христе воскресли для новой жизни. Это очень важно, наполнение себя знанием фактов смерти и воскресения Иисуса Христа. Во-вторых, это важно, чтобы принять это верою. 11 стих мы читаем, Павел как бы подводит итог и говорит: «Итак, почитайте себя мертвыми для Христа, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Именно вот этот призыв «почитайте» говорит о том, что мы должны принять верою этот факт, что мы умерли, что мы погребены с Иисусом Христом. Во-вторых, это же и означает, или теперь уже в-третьих, наполнение нашего разума. Очень важно, мы чуть попозже об этом скажем, чтобы наши мысли были вот в этом направлении двигались. Есть такое выражение в притчах: «Каковы мысли человека, таков и он». Вот почему апостол Павел очень много уделяет этому внимания, чтобы наши мысли были наполнены истиной, истиной Слова Божия, истиной фактов смерти и воскресения Иисуса Христа. Следующий шаг – это сознательный отказ от греховного образа жизни, в 12 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Здесь мы можем говорить об открытом исповедании, постоянном исповедании греха. И, наконец, пятый шаг – это посвящение себя служению. 13 стих: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себе Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Человек посвященный, о чем мы вчера тоже слышали, да, это человек, который живет Христом, живет истиной, и это освобождает его от многих искушений и падений. То же самое, та же самая мысль звучит у апостола Павла в послании к Римлянам, 4 глава. Мы также бегло пройдемся. 20 стих сказано: «Но вы не так познали Иисуса Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Опять познание, знание Иисуса Христа. Здесь не только знание о Христе, но и знание Христа, личное познание Иисуса Христа. Следующий шаг в 22 стихе – оставление прежнего образа жизни, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. А следующий шаг – обновиться духом ума вашего. Да? Это и есть шаг обновления разума, обновления ума, чтобы истина пребывала в нашем разуме. И четвертый шаг – приобретение нового образа жизни, или я это называю приобретение новых привычек. Кто крал, вперед не кради, но что делай? Трудись, чтобы уделять нуждающему. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а что? А только доброе для назидания. Гневаясь, не согрешайте, не давайте места дьяволу и так далее. Это приобретение новых привычек, нового образа жизни. Я повторяю, что когда-то я размышлял об этом, и мне придало это уверенности в отношениях с Иисусом Христом. У меня не было, нету теперь вот этого состояния, что вот сегодня я грешник, а завтра я уже человек святой, потому что что-то повлияло на это. Здесь это приводит к стабильным отношениям с Иисусом Христом. Это уверенность, которая дает человеку и в отношениях со Христом, и в своей победе, в своей силе над грехом. И мы призваны, чтобы показать Христа во всей полноте. Иногда мне кажется, что мы останавливаемся на каком-то этапе. Я прощен, и все. Да, может быть, мы идем дальше, мы говорим о благодати, как, опять же, вчера мы слышали об этом. Но одно провозглашение благодати, одно провозглашение Иисуса Христа не дает победы, а именно хождение во Христе дает нам победу над грехом. Когда мы можем научить человека, чтобы он стал самостоятельным и уже шел, не боясь искушений. Когда мы его можем отпустить уже, и он будет идти и не попадать вот в эти ловушки, которые стоят на каждом шагу. Итак, братья, этот текст, который мы с вами разбираем, имеет определенный призыв к нам. Хотя мы не видим повелений здесь, но этот пример является призывом для нас. Стань другом расслабленным, будь другом расслабленному, потому что, во-первых, он нуждается в твоей помощи, во-вторых, ему нужен Иисус Христос. Только Он может дать помощь человеку. Мы слышали, никакие психологи, никакие другие приемы, как только во Христе мы найдем избавление и от проблем, и самое главное, от греха. И третье. Станьте другом расслабленному, чтобы разделить радость чудесного исцеления. Исцеление является наградой за все усилия, которые приложили друзья. Действительно, это было наградой. И можно себе представить, что как будто бы они были исцелены, потому что вот этот восторг, который объял всех людей, он объял и этих друзей. Но посмотрите, мы видим их настойчивость, мы видим их веру. Я хочу заострить на этом внимание, да? Мы упоминали, что Христос увидел веру их. Заметьте, Он не увидел веру в этом человеке. И это свидетельствует о том, что иногда человек духовно расслабленным доходит до такого состояния, что ему нужен другой человек, который может ходатайствовать за него. Мы понимаем, да, что такое служение ходатайства. Когда у человека уже нету, иногда бывает такое, что он во всем разочарован. Он разочарован в жизни, он разочарован в людях и даже разочарован в Боге в некотором смысле, разочарован в Писании. Я-то думал, что в моей жизни произойдет то-то и другое, я теперь никому не верю и ничему не верю. Случалось это такое на вашем пути? Сплошь и рядом. И такому человеку нужен ходатай. Я бы так сказал, это тот человек, который имеет веру. Согласен, что в конце концов человеку необходима самолично вера, да, и без этого он не получает эту помощь. Но на первом этапе нужна вера другого человека, чтобы помочь, чтобы ходатайствовать за него, чтобы молиться за него. И все это мы видим в этих друзьях. Я сказал уже, что исцеление является наградой за все усилия, которые приложили друзья. Исцеление приводит всех в восторг и не оставляет равнодушными никого. Даже Христос сказал: «Радость на небе от одного кающегося грешника». Когда блудный сын пришел к Отцу, возвратился, то ликовало небо. Так происходит и в том случае, когда человек исцеляется от своей болезни, духовной расслабленности. Но я бы сделал ударение, что не только небо радуется, но человек, который вместе сопереживает с этим человеком, он иногда больше радуется. И если вам приходилось это испытывать в своей жизни, вы понимаете, о чем я говорю. Когда вы несете это бремя, вам кажется, ну, вы уже измучились, устали, вам хочется все это бросить. Но когда вы понимаете, что этот человек меняется на ваших глазах, когда вы понимаете, что происходит это духовное исцеление, изменение, и это становится наградой за все усилия, и вам кажется, что это вы были на месте этого человека, это вы получили это изменение, это приводит действительно в восторг. Это приводит к особой благодарности Бога. И все это в конечном итоге служит славой для Бога. Потому что финал этой истории такой. Он тотчас встал, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Люди прославляли Бога. Это происходит и в церкви, когда мы видим изменение жизни. Люди вдохновляются, церковь вдохновляется. А насколько больше вдохновляется тот человек, который был этим другом, этим помощником, потому что он прошел с ним этот путь. Вы знаете, на своем служении я встречал такие примеры, да, когда человек не проходит вместе с другим вот этот путь от покаяния до крещения и дальше. Ему безразлична иногда бывает судьба этого человека. Он более критичен. При крещении он более скрупулезен, чтобы, не дай Бог, пропустить невозрожденного человека в церковь. Он где-то придирается к недостаткам этого человека. Почему? Потому что он не пережил с ним вот этого опыта, этого духовного подъема. И когда доверяешь человеку, займись этим служением, и когда он начинает понимать, что это такое, человек меняется. Человек на себе переживает, что это такое. Он более сострадательным становится. Может быть, не потому, что он теперь закрывает глаза на грехи людей, да? Но он сопереживает теперь другому человеку. И это происходит при вот этом духовном попечении человека. Я бы так сказал, что вместе с этим человеком растет и душепопечитель. Вместе с этим человеком растет духовно в своем опыте и человек, который помогает ему. Поэтому не только мы должны стать другом расслабленным, потому что он нуждается в нашей помощи, он нуждается в Иисусе Христе, но потому что мы всегда извлекем для себя эту духовную пользу, потому что разделяем радость духовного обновления и исцеления. Теперь давайте, братья, подведем итог. Что вы будете делать после этой конференции? Если вы пастор, наметили ли вы уже какие-то планы, наметили ли вы какие-то цели, как вы будете совершать эту работу? Если вы не пастор, что вы будете делать? Может быть, вы придете домой и обратите всю свою критику и негодование на своего пастора, потому что он этим не занимается? Может быть, вы будете критиковать свою церковь, потому что там нету душепопечения? А разве призыв этот только к пасторам? А разве не сказано в Священном Писании, мы цитировали апостола Павла, вы духовные, вы сильные. Если ты услышал этот призыв, и ты относишь себя к духовному, сильному, это значит призыв к тебе не критиковать пастора своего, не критиковать церковь, а прежде всего заняться этим служением, если ты чувствуешь этот призыв, стань другом расслабленному. Может быть, тебе стоит приехать в церковь и оглядеться вокруг. Ты не видишь вокруг себя тех людей, которые были раньше. Может быть, кого-то ты привел к покаянию, к крещению, а теперь их нет. Что ты будешь с этим делать? Ты будешь говорить, что, ну, наверное, он не был возрожден, он, наверное, не был спасен, поэтому и ушел. А может быть, я и ты не оказали должной помощи этому человеку? Может быть, я и ты должен прежде всего помолиться, задать вопросы себе и Богу, Господи, а где моя ответственность, а где ответственность этого человека? Стань другом расслабленному, потому что он нуждается в твоей помощи. Стань другом расслабленным, потому что ему нужен врач, и ты можешь привести его к ногам Иисуса Христа. Стань другом расслабленному, потому что ты можешь разделить его радость чудесного исцеления. Пусть Господь благословит тебя в этом. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за чудесное Твое Слово, за этот пример, когда четверо друзей могли оказать услугу, помощь своему другу, и они сделали самое главное, они принесли его к ногам Твоим, к ногам Иисуса Христа. Прообразно говоря, мы должны стать такими же друзьями каждому расслабленному духовно. Господи, и пусть этот призыв, пусть этот пример Твоего Слова станет побуждающей силой для каждого брата, стоящего перед величием Твоим. Пусть имя Твое будет прославлено в изменении многих и многих сердец, которые нуждаются в этом исцелении, но которые сегодня еще находятся в расслаблении. Благослови служение Церкви, благослови служение наше в направлении душепопечения, и пусть прославляется имя Твое, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.